Всем привет, меня зовут Павел Дубравский, я политтехнолог и автор одноименного телеграм-канала. Сегодня я буду говорить с политиком и выпускающим редактором СВТВ News Михаилом Световым. Михаил, привет.
Приветствую, Павел, рад, что позвал, рад всех видеть. Да?
Взаимно, тоже рад тебя видеть. Ты неоднократно писал и говорил, что твое расследование про ботоферму в массе своей игнорируется. Здесь я немножко замечу, что мои коллеги Елизавета и Евгения в прошлый раз с тобой обсуждали эту тему, но там эфир получился на, по-моему, полчаса. Поэтому мне было бы интересно раскрыть эту тему больше, поэтому предлагаю обсудить твое расследование. И если останется время, возможно, обсудить победу Хавьера Милея в Аргентине в качестве президента и в целом, может, либертарианство в России.
Да, конечно. Ну, на самом деле, не совсем корректно говорить, что что расследование, которое выпустил СВТВ News, оно игнорируется. Нет, как раз реакция на него была очень живой. Игнорировался источник этого расследования и люди, которые его опубликовали. И, соответственно, наш голос, он был слышен очень слабо. И действительно, спасибо утреннему развороту, что меня зовут. И как раз к живому гвоздю у меня нет проблем, нет на этот счет никаких претензий. Действительно, вы даете мне регулярно площадку, поэтому спасибо вам за это большое. Тебе спасибо, что позвал. Вот. Так что само расследование, оно срезонировало. Оно запустило обсуждение, которого в общественной жизни России не было до момента, как мы выпустили, собственно, это расследование. Но услышать нашу сторону люди, приближенные, скажем так, к фигурантам этого расследования, не захотели и, наоборот, предоставили им, обеспечили им буквально информационное сопровождение вот той позиции, которая, на мой взгляд, мне кажется, несправедливой. И несправедливой, мне кажется, что журналисты, которые претендуют на то, что они журналисты, а не пропагандисты, буквально вели себя, ну, как какая-нибудь Скобеева или Соловьев, в этом смысле, наверное, больше всего отличился Дождь, Инсайдер и лично Роман Доброхотов и Катерина Катрикадзе, кажется, Катерина ее зовут, да? Поправьте меня, если я имя неправильно произношу, вспомнил. Да-да-да, которая в случае с инсайдером Роман Доброхотов просто прямым текстом признался, что у него были эти документы, и он отказался их публиковать, и вместо этого снял пропагандистский ролик, который ничего не объясняет, который не задает неудобных вопросов, а просто посыл был создан для того, чтобы снизить ущерб от публикации этой информации. А Катерина Катрикадзе на «Дожде» выпустила совершенно какой-то позорный репортаж, где с интонацией Скобеевой объясняла, почему, значит, фонд борьбы с коррупцией не готов отвечать на неудобные вопросы, почему они ни с кем не хотят разговаривать, и что так и надо. И мой вопрос здесь к Екатерине, конечно. Екатерина, а зачем было уезжать из России, чтобы делать такие репортажи? Поверьте, такая интонация очень уместна и на Первом канале, и на НТВ. Вам там будут рады, и более того, там, наверное, платят больше, чем в мигрантских СМИ. Может быть, не стоило уезжать в таком случае?
Я видел, кстати, такое мнение, что твое расследование, оно даже в какой-то мере вернуло политику и вообще политический дискурс вот как бы в медиа, потому что люди снова начали обсуждать какие политические силы и расклады. Если я здесь немножко такую заметку сделаю, что названные СМИ тобой лица, которые ты назвал, являются нежелательными либо иностранными агентами, вот я обязан сообщить. Хорошо, давай перейдем к обсуждению самого расследования. Много вопросов было по тому, как сами файлы у тебя оказались, как бы никто их прислал, мы примерно понимаем, что это, видимо, источник, который находится в этой организации. Есть несколько вопросов. Первое. Пытались ли вы верифицировать данные, которые вы получили, через вторичные, третичные источники? То есть, знаешь, такое правило двух-трех каналов.
Да, разумеется, как только к нам попали эти файлы, они нам попали из рук бывшего сотрудника ботафермы, мы навели справки в Тбилиси и Вильнюсе, и оказалось, что и в Тбилиси и Вильнюсе, в общем, существование этой ботафермы было такой секрет Полишинеля, и там было трудоустроено достаточно большое количество политических иммигрантов, среди которых мы быстро нашли людей, с которыми там у меня были предыдущие знакомства, у нашей редакции были предыдущие знакомства, и уточнили вот ту информацию, которая нам поступила в виде прямой речи от бывшего сотрудника. То есть мы уточняли факты, особенно в тех моментах, где они недостаточно были подкреплены документами, которые были нам переданы. К своему удивлению и разочарованию, эти факты были подтверждены независимыми сотрудниками ботаферм. И в этот момент мы приняли решение действительно опубликовать то расследование, которое вышло, которое, да, наверняка кто-то мог провести это расследование лучше нас, потому что у нас не было такого опыта. Мы вообще карликовые СМИ, я постоянно делаю на этом акцент. Но я считаю абсолютно несправедливым справедливой ту критику, которая полилась нас адрес после публикации о том, что вот можно было сделать лучше это и это. Ребята, обращайте эту критику Роману Доброхотову, обращайте эту критику всем тем журналистам, которые объявили, ой, вы знаете, у нас эти файлы были полтора месяца, и мы ничего с ними не делали, мы их замалчивали. Ребята, вы их замалчивали, мы сделали так, как умеем, потому что мы учимся буквально. Мы ценный опыт получили на этой публикации. Следующее наше расследование, оно обязательно будет сделано и лучше, и какие-то ошибки, разумеется, будут учтены, но по факту мне абсолютно не стыдно за эту публикацию. Я более того, и те связи, которые мы там проводим, я считаю справедливыми, я готов их защищать, и, как мы видим, я считаю это абсолютно доказательством верности нашей позиции, что никто не захотел публично оспорить какие-то выводы, которые мы делаем, исходя из этой информации. То есть у меня есть неудобные вопросы, у меня есть неудобные ответы, а люди, которые в интернете сейчас занимались информационным сопровождением и выгораживанием фигурантов нашего расследования, эти неудобные ответы услышать не готовы. То есть они делают вид, что мы проводим какие-то некорректные связи, они делают вид, что мы недостаточно подробно доказали какие-то моменты, но услышать ответ, да, дать услышать этот ответ своей аудитории, они не хотят, потому что они знают, что мы правы, и они знают, что у нас есть ответы на то, что они пытаются выдать за неудобные вопросы. И именно поэтому дискуссии не было, потому что мы понимаем, что если бы меня в публичном пространстве было легко выставить неправым, они бы это обязательно сделали.
Скажи, пожалуйста, обращался ли тебе кто-то из участников этого расследования, то есть про кого это расследование было, для того, чтобы ты выделил им площадку, и они, возможно, объяснились?
Нет, к сожалению, мои контакты с Фондом борьбы с коррупцией, они, в общем, наверное, полностью прекратились примерно 2 года назад, с тех пор, как, на мой взгляд, произошло абсолютное окукливание этой организации, то есть полное погружение в их комнату и нежелание слышать какую-либо неудобную внешнюю информацию. И я приводил этот пример уже в, скажем так, войс-руме, который происходил в Твиттере, но мне кажется, это важная история. Моя последняя коммуникация с ФБК, просто чтобы поставить все точки над «и», она была положительной, и она была жестом доброй воли с моей стороны. Потому что 2 года назад, два года назад у них вышло расследование, где была допущена очень серьезная фактическая ошибка. Фактическая ошибка, у них вышло расследование в детей чиновников, и под видом дочери Шойгу они выдали дочь моих знакомых. Абсолютно абсурдная ситуация, мне сама девочка написала, сказала вообще, как такое может быть, знает, что у меня как бы и были какие-то связи с фондом, ну, что мы, у нас были рабочие отношения с какими-то людьми из этой организации, и я им написал с пруфами, то есть они огромное количество пруфов запросили, написал им, сказал, не стал выносить эту историю в паблик. Но вообще, честно говоря, не понял, как такое может произойти. То есть вот у вас там фотография ребенка, там информация о том, где она учится. Вы пишете, что это дочь Шойгу, она никакого отношения к Шойгу не имела вообще. И такая же ошибка была допущена в расследовании инсайдера. Кстати, это тоже параллель, которую я провожу. Мы не проводим ее в расследовании, но вот по итогам всей этой истории я считаю, что это, что ФБК и инсайдер, запрещенные на агентские в России организации, они это абсолютно партнерские организации, которые регулярно выпускают и расследования вместе, и ошибки в этих расследованиях допускают вместе. И в частности, эта ошибка была допущена в инсайдере тоже, но с инсайдером у меня никогда не было никакого контакта. Вот. А после того, как я донес до них эту информацию, я разговаривал с Жорой Алгуровым, прислал ему кучу пруфов, да, что вот, ну, не может быть, и вот к вопросу о том, как работают с информацией эти организации, которые сейчас делают вид, что якобы мы отработали документы каким-то образом не так. Ребята, ну вы там тогда очень серьезно проебались. Вот, и после этого инсайдер просто втихую, без пометки какой-либо, убрал эту информацию из своего расследования, как будто ее там и не было. Сейчас это можно проследить только по веб-архиву. Фонд борьбы с коррупцией такую маленькую строчечку на видео принес, что вот информация по этому ребенку была неточна. Вот, поэтому я настолько хорошо относился к Фонду борьбы с коррупцией еще 2 года назад, что не хотел наносить им публичный урон, привлекая внимание, на мой взгляд, вопиющие истории, которые ставят под сомнение и их, ну, в общем, расследовательский профессионализм и источники информации, на которые они опираются, когда публикуют свои расследования. Нам сейчас предъявляли какое-то абсурдное обвинение. Роман Доброхотов сказал, что наш источник нашей информации является Невзлин, это информация, которую он никак не подкрепил, которую успели разнести все лидеры Фонда борьбы с коррупцией. Снова к вопросу о той дисциплине, о том, как Фонд борьбы с коррупцией современно относится к информации. Вот. И к вопросу о том, что они, конечно, опираются также на документы, которые им поступают, и эти документы проверяют очень слабо, потому что выдать ребенка, не относящегося вообще к политическим семьям, за дочь Шойгу, да, это история вопиющая. Вот. К чему такая длинная преамбула? Она к тому, что я 2 года назад к фонду борьбы с коррупцией относился с такой симпатией, что не хотел им публично наносить урон. За эти 2 года они своей деятельностью нанесли такой колоссальный урон антивоенному движению, что и своими публичными заявлениями, и своей санкционной деятельностью, точнее деятельностью людей, плотно ассоциированных с фондом борьбы с коррупцией, типа Сергея Гуриева, они нанесли такой серьезный урон своей, как бы это правильно выразиться, тем, что буквально стали политиками другой страны, а не российской оппозиции, что я считаю, что сейчас лучшее, что может сделать оппозиционер русский, это буквально уменьшить тот урон, который они наносят России, а как это сделать, начать работать с их репутацией. Что мы и начали делать.
Угу. Заметочка, БК является террористической, по-моему, нежелательной экстремистской организацией на территории, да, Российской Федерации, и Доброхотов, по-моему, является нежелательным и иностранным агентом. Ты, кстати, в интервью для «Осторожно, медиа», это, кстати, по-моему, один тот же из немногих ресурсов, который взял у тебя интервью и решил эту тему раскрыть, да, сказал, что расследование, в принципе, оно хорошее, оно отличное, ты им гордишься, но немножко не идеально. А вот теоретически, да, что можно было бы исправить? Я не знаю, может, прогрев какой-то сделать изначально?
Стоило больше использовать прямую речь, то есть это вот как раз ошибка такая, которая из опыта берется, что мы не допустим в следующий раз. Я сказал, что мы подтверждали информацию, которая нам поступила в руки у независимых источников, у бывших других сотрудников бытофермы, с которыми мы наладили связь, но мы недостаточно эксплицитно об этом проговорили в самом тексте, и, возможно, стоило поместить их прямую речь, то есть мы слишком опирались, вот мы взяли за структуру прямую речь нашего изначального источника и просто подтвердили его по фактам, но стоило добавить прямую речь вот других сотрудников бытофермы для того, чтобы это считалось, скажем так, более убедительно, и чтобы было сложнее выставить нашу публикацию как, скажем так, недостаточно подкрепленную. Еще раз повторю, для нас это необычный формат, мы, в принципе, изначально не создавались под публикацию расследований. Но, как мы видим, в таком медийном пространстве, где огромное количество так называемых журналистов или ОНП-журналистов выступает буквально пропагандистами политической группировки, нам приходится брать на себя эту функцию, мы ее будем брать. Поэтому, да, чисто структурно точно можно было сделать лучше. Можно было лучше расставить акценты. То есть наше главное... Я абсолютно убежден, что заголовок бытофермы ФБК, он справедливый. Я считаю, более того, мне сейчас, это, кстати, с тобой можно сейчас будет обсудить, это что-то, что я не проговаривал в других эфирах, мне любопытно и грустно, и, в общем, мерзко наблюдать, как фонд борьбы с коррупцией, чтобы выгородить себя, бросает под поезд Free Russia Foundation, организацию, на которой они сейчас паразитируют, на которой паразитируют люди, ассоциированные с фондом борьбы с коррупцией, которых они буквально подставили под политический скандал, который, я уверен, что не закончился, потому что то, что произошло в России, еще не дошло вот буквально до американских грантодателей. Они пока не знают об этой истории. Я уверен, что эта история замалчивается. И мы видели, как нервно выступила Наталья Арно, это глава фонда Free Russia Foundation, когда эта история всплыла. Она несколько раз подчеркнула, что Free Russia Foundation является не политической организацией, что по факту не так. На сайте фонда Free Russia Foundation опубликована политическая программа реформ, которую опубликовали их советник Федор Крашенинников, которую опубликовал их вице-президент Владимир Милов, политик, человек, который эксплицитно занимается политической деятельностью. И Наталья Арно делает свои заявления, и заявления, которые делает Наталья Арно, рассчитаны не на внутреннего потребителя, не на Россию, а буквально на их спонсоров, где она пытается дистанцироваться от политического скандала. На мой взгляд, ей этого не получится сделать. На мой взгляд, эта история будет получать свое продолжение, потому что ситуация вопиющая. Ситуация, в которой гуманитарная организация, которая действительно помогает беженцам, которая действительно помогает политическим эмигрантам. И спасибо им за это огромное. Буквально низкий поклон. Они помогли нескольким моим друзьям в очень тяжелой ситуации. Используется политической группировкой в своих целях, и в том числе для сведения счетов со своими политическими оппонентами. Это ужас, что такое. Это настоящий скандал. И это тема, которая очень активно сейчас заметается под ковер, но о которой я буду говорить, и о которой у нас будет следующий ряд публикаций, я думаю, в ближайшие недели.
Наталья Арно, иностранный агент, Free Russia Foundation, нежелательная организация. Владимир Милов, по-моему, иностранный агент, и тоже относится к нежелательной организации, либо экстремистской, тут 2 стула всего есть. Продолжаем. Окей, тогда давай хорошо эту тему раскроем по поводу этого скандала. То есть ты считаешь, что вот само это расследование, оно вызвало обсуждение и дискуссии не только внутри, как бы, российского дискурса, внутри российского медиа, но и, получается, зарубежного?
Пока за рубежом она не срезонировала, потому что иностранцы, ну, американцы, они просто пока не понимают, что произошло в России. А если понимают, то это какой-то ограниченный круг лиц, который на самом деле повязан некоторым специальным интересом, я в этом уверен. Эту историю нужно доводить до американцев. Она вопиющая по ряду причин, и в частности, момент, который тоже, я думаю, был бы интересен американским налогоплательщикам, это что это ботаферма, и эльфы-ботафермы, в частности, занимались критикой Дональда Трампа в российских социальных сетях на русском языке. Я это не могу себе объяснить. Это нарушает все возможные американские законы, и на самом деле тоже потенциально будет очень серьезным скандалом. И на все это тоже нужно обращать внимание. Мало того, что ботаферма содержится на деньги американских налогоплательщиков, потому что это квазигосударственная организация, мало того, что она обслуживает интересы конкретной политической группировки в России, так еще и очерняет человека, который запросто может завтра стать снова президентом Соединенных Штатов, а до этого им был. Ну, ужас полный вообще.
Михаил, подскажи, пожалуйста, планируешь ли ты, либо СВТ News, переводить ваше расследование и пытаться как-то его распространять на англоязычные медиа, на англоязычные ресурсы?
Ну, конкретно в том виде, в котором оно сейчас опубликовано, оно на английском языке будет неинтересно, или, по крайней мере, недостаточно интересно, чтобы тратить на него наши очень ограниченные ресурсы. Но в какой-то момент такое расследование на английском языке выйдет, на нем будут другие акценты, и вот те, которые могут быть интересны американцам. Я считаю, что это необходимо, да, но еще раз обращу внимание, что SVTV News, блин, это очень маленькая организация, и мы прыгаем выше головы постоянно. Нам просто трудно некоторые вещи делать.
Тогда давай немножко попробуем оценить вообще масштаб обсуждения этого расследования. Понятное дело, что как бы, в такой широкой политической тусовке, в среде оппозиционной, его все обсуждают и, по-моему, уже больше 3 недель его обсуждают. Но как ты думаешь, вот среднестатистический россиянин, который, не знаю, живет условно в городе Пермь, он услышал бы про это расследование? Вообще достучалось ли оно для тех, кто не является частью несистемной оппозиции, вообще политтусовки?
Ну, справедливости ради, все-таки это скандал скорее такой узкополитический, потому что для жителя Перми, который не следит за политикой, ну, наверное, безразлично. Он скорее пожмет плечами или скажет, ну, они все такие, но он и до этого расследования так считал, что они все такие, и политика – это грязное дело. Так что это скорее вот скандал такой внутритусовочный, который просто помогает понять, кто есть кто, да, кто обслуживает чьи интересы. И на самом деле это вот сейчас вот буквально так поднялось на поверхность, и стали очевидные связи, которые, может быть, до этого многим были неочевидны. Вот, например, очевидна связь инсайдера и ФБК стала. То есть она была всем очевидна давно, да, но вот тут прямо видно, сцепка существует. Видно, как дождь отрабатывает буквально информационную повестку в интересах политической группировки ФБК тоже. Что-то, что мы, наверное, знали, но никогда не видели настолько наглядно. Поэтому история очень важная. Она вот подчеркнула эти связи, которые отныне нужно иметь в виду, что эти люди не будут никогда объективно освещать события, связанные с этими организациями.
Напомню, что «Дождь» является нежелательной организацией. Тогда к вопросу про эффективность расследования. Да, я, к сожалению, вынужден постоянно повторять.
Поэтому... Конечно, а я вообще без вопросов. Я тоже иноагент, напоминаю
зрителям. Да, Михаил Свердлов тоже иноагент. Вот я не знаю, следил ты или нет, но, например, твоя фан-группа и вообще в целом, я не знаю, такие молодые правые, которые сейчас рождаются в России, они вот назвали эту публикацию таким крестовым походом слоняр базоведов, которые сейчас очищают оппозицию. И вот этот моралите... кстати, нежелательной экстремистской организацией ФБК пытаются сейчас снять и поменять как бы акценты, то есть что такое русская вот именно позиция, как она должна мыслить. Вот как ты относишься к этому тезису? Потому что я, кстати, видел, что вы прибавили больше 9000 подписчиков к себе, да, к СМИ. Это серьезный результат. И у меня тогда такой вопрос. Первое, является все-таки такой, знаешь, борьбой за очищение, purification, либо же, и второе, какой KPI этого исследования, расследования, то есть что вы хотели вот помимо этого получить?
Да, ну, это расследование, это на самом деле просто один из кирпичиков в той политической работе, которую мы делаем вот с начала войны точно, которой я занимаюсь очень давно. А конкретно, да, мы задаем рамки того, что допустимо делать российским политикам. И нам, на мой взгляд, это удается очень хорошо. И мы поработали не только расследованием, мы поработали еще и со стэнфордскими докладами в похожей манере. Мы давно обращаем внимание, что российские политики должны быть адвокатами российского общества. Да, мы понимаем, что в реальной политике бывают компромиссы. Да, я сам тоже могу представить, что в результате определенного стечения обстоятельств Россия будет вынуждена платить репарации. Но подчеркиваем слово «вынуждена», да, то есть можно себе представить, что тебя заставят. Российский политик не должен упрощать работу по вымогательству денег у российского общества другим государствам. Он должен защищать интересы российского общества как против режима Путина, так и против иностранных государств. На мой взгляд, это вот просто база, да, это что-то, что не должно ставиться под сомнение, и моя работа последние вот два года, что СВТВ существует, СВТВ не существует, и на самом деле до этого, заключается в том, чтобы эти рамки создать. И я вижу, как вот сейчас она начинает приносить свои первые плоды. Люди поняли, что я им пытался сказать, хотя полтора года назад это вызывало у них непонимание. Когда мы выпустили диаграмму на СВТВ News, где объясняли, что враги Путина совсем не обязательно друзья России, она вызвала шквал негативных реакций. Сегодня я вижу, что люди говорят нашими словами. Это реальный политический успех, я это считаю именно политической работой. А и когда меня спрашивают, что вы сделали, я абсолютно с чистой совестью говорю, что вот мы загоняем оппозицию в национальное русло. Мы хотим создать национальную оппозицию, чтобы люди, которые не являются национальной оппозицией, в принципе не воспринимались как российские политики, воспринимались как агенты других государств, других каких-то групп интересов. Для меня это принципиальная задача, и я с ней справляюсь, на мой взгляд. Ну вот буквально то, что мы сделали с Гуриевым, то, что мы делаем сейчас с членами фонда борьбы с коррупцией, это результат работы, которая была начата очень давно, и мы будем ее продолжать.
Гуриев — иностранный агент. Тогда, знаешь, еще такой тоже вопрос по поводу цифр. Твое расследование показало, что есть определенная группа людей, которые пользуются ботами, создают сетки ботов. Я напомню нашим слушателям, что, по-моему, ты говорил, что сам этот инструмент, он не носит моральный или аморальный характер. Но когда ты поразглашаешь моральные ценности, что сетка ботов недоступна, и ты не должен ее использовать, а потом сам используешь, то это уже как бы нарушение собственных принципов.
И абсолютно. И более того, это не было бы скандалом, если бы люди, в общем, всегда говорили, что ну да, как бы это вот такой политический инструмент, у нас типа его нет, но, возможно, когда-нибудь там будет, нормально. Да, я не считаю его особо эффективным, я считаю, что те деньги, которые тратились на эту ботаферму, они абсурдные, и получить выхлоп можно было гораздо больше, если бы они тратились как-то иначе. Я просто вот сравниваю, за зарплата эльфа на ботаферме, она больше, чем зарплата сотрудника СВТВ News. Вот это моей команде обидно, это и мне обидно, и мы понимаем, как многое мы могли бы сделать с таким ресурсом. Вот, и фонд борьбы с коррупцией, и люди, аффилированные с ним, которые вертятся в этой орбите, они очень давно занимаются тем, что не просто там надевают на себя белое пальто и становятся на табуреточку морального превосходства, да, но они давно не соответствуют вот этому образу. То есть, ребята, ваше белое пальто, оно давно уже коричневого цвета. И кто-то должен был это сказать, да, что король голый, что пальто коричневого цвета, и что это люди, в принципе, не имеют права и никаких оснований разговаривать с нами сверху вниз. И сейчас это люди начинают понимать. И еще раз обращу внимание, что чисто по реакции на наше расследование, чисто по тому, как фонд борьбы с коррупцией себя продолжает вести сегодня, я понимаю, что никаких выводов сделано не будет, а значит, они продолжат маргинализовываться или вот с ними продолжит происходить то, что я называю каспаревизацией фонда борьбы с коррупцией. То есть они окончательно превратятся в говорящие головы на иностранном телевидении, кого в России не слушает вообще никто.
Каспаров — иностранный агент. Какие же дурацкие это отбивки, не смешные, это да, потому что я хочу вопрос задать, а приходится это говорить. Ну, не суть. Тут, знаешь, еще вопрос по поводу метрик. А вот я посмотрел все интервью, которые были, твои публичные высказывания, вообще, что в инфосфере обсуждалось, и никто не подставил под сомнение, например, другой показатель — количество просмотров на расследованиях. Например, если мы возьмем, то есть мы понимаем, что есть ботаферма, которая работает над комментариями, то есть показатели комментариев уже везде присутствуют, мы видим, что их много, значит, они эффективны или неэффективны, каждый выбирает сам, но они присутствуют как факт. То есть это уже факт. А вопрос, что с просмотрами, например, того же самого расследования про один замок в Геленджике, ну где-то или там в Сочи, у которого 128 миллионов просмотров. То есть это, как ты думаешь, это реалистичные просмотры или тоже один из механизмов, который вот так же используется?
Ну, здесь мы немножко в сферу совсем спекуляции входим, потому что раз наше расследование было основано на документах, которые мы получили, здесь я буду спекулировать. Ну, скажем так, вообще статистика в интернете, она давно вызывает вопросы. Поэтому насколько там честные просмотры на определенных расследованиях ФВК, мне сложно сказать. Я точно знаю, что у них есть настоящие блокбастеры. Я думаю, никто не ставит под сомнение, что расследование про Димона посмотрели все, однозначно посмотрели все. Насчет каких-то их остальных метрик, сложно сказать. Вот мы видим, что на популярной политике, например, просмотров нет вообще, да, то есть это прям умирающий канал сейчас. Учитывая, какое количество ресурсов в него вбухано, да. Я это имею в
Ну,
виду.
при соотношении ресурсов, затрат и выхлопа, понял. Скажи тогда, пожалуйста, вот есть такой популярный тезис о том, что, ну, сейчас идет СВО, и в нынешних условиях нет смысла смотреть на инструментарий и приписывать ему какую-то моральную характеристику. То есть все средства хороши, и их сторона заявляет о том, что все средства надо использовать. То есть вот я хотел тебя спросить, как ты относишься к этой
Но
позиции?
она их заявляет, вот понимаете, она их заявлять начала, когда их за руку поймали. До этого она заявляла что-то совершенно противоположное. И в этом вопиющий скандал. Именно поэтому они себе места не находили, носились по дружественным каналам, пытаясь, значит, замазать наше расследование, потому что их поймали за руку. Сейчас они меняют свои показания. Сейчас, да, они будут говорить, что вот у них там доброработы, как выразился Владимир Милов, и они занимаются антивоенной пропагандой. Ну, во-первых, не только антивоенной пропагандой, но и борьбой с частью антивоенной оппозиции. Да, можно там критиковать Ксению Собчак, можно критиковать Алексея Венедиктова, и, наверное, есть за что, то есть совершенно точно есть за что, но когда вы пытаетесь снова кооптировать гуманитарную организацию для того, чтобы под видом бытофермы, которая борется с, которая пытается распространять антивоенные месседжи, еще боретесь с частью антивоенной оппозиции, да, это коррупция, это позорище, и обращаю внимание аудитории «Живого гвоздя», насколько, сколько раз за последний год фонд борьбы с коррупцией поймали на буквальной коррупции, потому что история про бытоферму – это, конечно, история про коррупцию, потому что история про Леонида Волкова – это, конечно, история про коррупцию. А какое количество историй еще не всплыло, это на самом деле страшно себе представить.
Я для наших слушателей уточню, что, например, с точки зрения, не занимая никаких сторон, с точки зрения американского, по-моему, законодательства коррупции, это не столько, когда вы используете еще деньги, как-либо отмываете их, сколько еще, когда вы используете свое влияние для получения каких-либо преференций или бенефитов. И чаще всего подразумевают обычно сговор двух и более лиц. Поэтому здесь как бы...
Да, но здесь... Да-да-да, ну, здесь, помимо прочего, еще и коррупция – это обман, ну, буквально своих сторонников, людей, которые отправляют им деньги, и использование этого ресурса для того, чтобы достигать каких-то личных выгод. Ну, плохо, плохо, плохо.
Да, но СВТВ, оно, кстати, не только вот одно это расследование выпустило, еще было, можно сказать, такое мини-расследование по поводу иностранных агентов Сергея Гуриева и Александра Алексашенко, вот, которые участвовали в подготовке докладов по рекомендациям по ограничению для рядовых россиян. Наверное, тоже одна из таких тем, которая, ну, можно сказать, грубо хайпанула и которая обсуждалась, и более того, как мне показалось, вот именно эта тема, больше, чем предыдущая с расследованием, она достучалась до такого среднестатического россиянина, потому что он про нее прочитал, он о ней узнал, и плюс они вышли даже на таких прогосударственных СМИ, вот именно как пересказ всех этих событий. А вот тут для того, чтобы начать как бы базово обсуждать эту историю, я бы хотел бы сначала позицию Сергея Гуриева, иностранного агента, заявить для того, чтобы это был более такой, знаешь, заочный, честный
Конечно.
Диалог.
Конечно. А я заодно, вот перед тем, как ты зачитаешь, я повторю еще раз, что я не избегаю неудобного диалога ни с Сергеем Гуриевым, ни с кем-либо из тех, про кого мы писали последние несколько недель. Я открыт дебатом и разговору на «Живом гвозде», на любой другой площадке, где мне гарантируется корректная дискуссия, разговор избегает Сергей Гуриев. Поэтому сейчас я буду вынужден отвечать заочно на какие-то его комментарии, не потому что я не хочу ответить ему в лицо, а потому что он не хочет в лицо услышать мои ответы.
Да, я напомню кратко позицию твоего вот мини-расследования. Оно заключается в том, что именно и Сергей Гуриев, и Александр Алексашенко, они были буквально лоббистами санкций против как бы, ну, среднестатистических россиян. То есть там было несколько разделов, которые касались и то, что называется олигархов, и разных социальных групп, которые находятся у власти, и, конечно же, в целом в массе своих россиян. Также ты приводил примеры роликов, где Алексашенко, иностранный агент, буквально высказывался о том, что ну, по-другому невозможно, то есть нельзя взять, санкционировать одну малую группу власти, не санкционировав как бы всех. Что заявляет сам Сергей Гуриев? Что Visa и MasterCard, которые отключили карточки для россиян, они приняли это решение самостоятельно, без их как бы, лоббизма, без их предложений, без их идей. Более того, Гуриев заявляет, что он разговаривал с одной из этих компаний, он не назвал какую, но очевидно, что это одна из двух. И что он предложил им не делать это, то есть не вводить санкцию, но они заверили его, что это лично их выбор, потому что им важна репутация, и они хотят как бы, правильно зарабатывать деньги. Более того, на выступлении на «Живом гвозде» он еще также сказал, что он буквально лоббировал открытие счетов в банках для русских во Франции, чтобы им помогали открывать. Но опять же, видимо, это все ну, не совсем публичная такая политика, больше как челночная дипломатия. Вот что бы ты мог, наверное, возразить на эту позицию, если есть тебе что возразить?
Да, есть. Во-первых, Сергей Гуриев отвечает совсем не на те тезисы, которые озвучивал Сату Ньюс, я лично. Когда он говорит, его никто не обвинял в том, что Стэнфордская группа пролоббировала запрет визы MasterCard России. Да, действительно, это произошло гораздо раньше. Его обвиняют совершенно в другом. Его обвиняют в том, что у них есть прямая рекомендация в четвертом докладе под подписью самого Сергея Гуриева, где он прямым текстом идентифицирует в ключевых выводах своего доклада, в ключевых выводах, это очень важно. Он говорит, что то, что в Центральной Азии, в дружественных России стран продолжают выдавать, открывать счета и выдавать кредитные карты гражданам России, это проблема, это прямая речь, документы, четвертого доклада под подписью Сергея Гуриева. Мы в этом его обвинили, в том, что он пролоббировал усложнение открытия счетов в иностранных банках, а не уход визы и мастер-карты из России, который тоже является проблемой, о которой Сергей Гуриев не говорит в своих докладах. Вот он... это комментирую уже второй его тезис, что вот он якобы во Франции за кого-то заступался, разговаривал с банками. Мы этого не видим. У нас есть слова Сергея Гуриева о том, что он этим занимался, и есть подпись Сергея Гуриева под документом, где мы точно знаем, он занимался ровно противоположным. На такие вещи необходимо обращать внимание. Сергей Гуриев и Александр Алексашенко не единственные авторы этого доклада, но это люди, особенно в случае с Сергеем Гуриевым, плотно ассоциированные с, опять же, фондом борьбы с коррупцией, с российской оппозицией, выступающие от лица гражданского общества. Когда санкции против России, в том числе самые разрушительные, лоббируют Ермак, да, в честь которого, в частности, группа называется, официальное название Ермака Макфол, да, или когда этим занимается Макфол, или когда этим занимаются иностранные политики, я это могу понять. У них война против России. Они, в принципе, им наплевать, да, на то, что будет с российским обществом, они решают свои политические задачи. Я их воспринимаю как конкурентов, как людей, там, которые лицемерят, но это отдельно можно там поговорить, да, ну, как бы понятно, у них, они не отвечают перед российским обществом, им все равно. А Сергей Гуриев отвечает до тех пор, пока он претендует на то, что он выступает от нашего лица, до тех пор, пока он позиционирует себя не только как экономист, но и как общественный деятель политический, да, русский. В частности, очень, по-моему, позорная публикация вышла в Твиттере у, господи боже мой, вылетел из главы фамилии, да что ж такое-то?
Из ФБК, ну, в общем, у кого-то вышла, да, публикация?
Да, да, ну, важный момент, хорошо. Вышел позорный комментарий на этот счет, лились в интернете, что Любовь Соболь написала об этом. Любовь Соболь написала, что
агент
вот, Сергей Гуриев мог... Да-да-да. Иностранный агент, тоже все эти титулы, она в себя в ресурсах написала, что вот Сергей Гуриев мог с комфортом жить в Японии, в Европе и ничего не делать, а на самом деле вот занимается вот теперь русской политикой. Ну, в итоге он что? Он с комфортом живет в Европе и делает все для того, чтобы все остальные граждане России в Европе себя чувствовали гораздо хуже. Но лучше бы он не делал в таком случае вообще ничего. Вот. Еще одна фамилия, которую на самом деле в связи с этим нужно выделить, которую мы не выделили, опять же, как раз потому, что мы только учимся с такой информацией работать, это Ирина Снеговая, кажется, ее Ирина зовут, которая тоже является одним из авторов докладов Стэнфордской группы, позиционирует себя как российский аналитик, как человек, который выступает от лица россиян, но при этом вот, пишет такие документы. Это все часть вот, нашей политической работы с тем, чтобы поместить российскую оппозицию, русскую оппозицию в границы, в национальной границе. Еще раз повторяю, оппозиция должна быть национальной. Она не должна выступать на стороне других государств, она должна выступать на стороне оппозиционных действующему режиму сил. Это не одно и то же.
Угу. А, кстати, Снеговая, по-моему, тоже иностранный агент.
Есть еще одно... как и все мы. Да.
Есть еще одно заявление от Гуриева, которое он тоже дал в эфире «Живого гвоздя», про то, что... про криптовалюты как раз. Угу. Про то, что их нужно ограничить выведение, по-моему, в 10 тысяч евро. Он заявлял как раз на одном из эфиров. И вот в целом мне хотелось бы услышать твою позицию. Знаешь, такого вот человека, который находится в Москве и видит все эти ограничения, которые часто в бизнес-путешествии ездит. И дважды я сталкивался с тем, что у меня отключали карты. Один раз это в Дубае, у меня прям все отрубило, я не мог в Москву нормально вернуться. Второй раз в Ташкенте. И там отключили золотую корону как раз. Вот, то есть я оба раза прям попал в командировки. И вот такой вопрос к тебе, может, немножко эмоциональный. А вот в целом, после таких докладов, тезисов, выступлений, разве, ну, такие имена и фамилии, они должны быть вообще в русской культуре подвергнуться cancel culture, отмене и вообще остракизму?
Ну, вот мы как бы этим и занимаемся. Ну, как бы культура, она работает чуть сложнее, но в политике, конечно, таким людям не должно быть места. И еще раз повторяю, это как раз задача, которую решает СВТВ НИЛС. Мы очень объективно относимся к своим, в том числе, политическим конкурентам. Мы регулярно, когда делают что-то хорошее, мы хвалим. А когда делают какое-то говно, мы ругаем. И в данном случае, да, говна было наделано настолько, что, на мой взгляд, пока эти люди не извинятся, вот тоже в интернете можно много прочитать, что, ну, люди совершают ошибки, все совершают ошибки, нужно уметь прощать, но, ребят, давайте мы будем прощаться тогда, когда у нас попросят прощения. Когда Сергей Гуриев выйдет и скажет, блин, какого-то он говна натворил, а давайте я сейчас выступлю, он сейчас выступит там в Европарламенте и скажет, что был неправ, пожалуйста, верните все взад. Ну, тогда мы будем иначе немножко к нему относиться. Ничего подобного не произошло. Произошли попытки оправдать тот ущерб, который был нанесен, выгородить своих знакомых и, в общем, сказать, что все нормально, мы тут вопросики обкашливаем. Там Владимир Милов, например, выступил именно с этим тезисом, да, а потом пошел выступать куда-то там опять то ли в Брюсселе, то ли в Берлине с, в общем, продвижением нового пакета санкций по рекомендациям Стэнфордской группы. Ну, какое-то говно, в общем. Так что не спешите прощать тех, кто у вас не просил прощения. Вообще, великодушие, да, во-первых, приберегите свое великодушие для тех, кто так подобно не занимался, а свое прощение приберегите для тех, кто это прощение попросил. Они не просили, их все устраивает.
А вот тоже к вопросу, почему, например, нет какого-то кризис-менеджмента и, например, обратной политики. То есть, окей, ребята, здесь была допущена ошибка, я это чувствую, я вижу ваш фидбэк, я вижу, что вам не нравится то, что я прилагал. Может быть, я хотел из лучших побуждений, но получилось так, как получилось. И вот мне здесь вспоминается такая, знаешь, старая интернет-поговорка из таких правых кругов о том, что никто ненавидит русских так сильно, как сами русские. Вот не знаю, как ты...
Я больше скажу, что, наверное, вот в Восточной Европе, и это подтверждают мои друзья, которые уехали, наибольшие русофобы, те, которые все еще варятся в политактивистских каких-то кругах, ходят на конференции, все говорят, что ни от одного иностранного политика такой русофобии не услышишь, как от некоторых либеральных оппозиционеров. Я думаю, многие с этим сталкивались и в Польше, и в Тбилиси, на самом деле, и в других городах.
А как думаешь, почему так произошло? Почему условная интеллигенция или какая-то культурная элита, она так сильно отделяет себя от рядового человека, который живет там не в Москве, не в Питере, где-нибудь в регионах, у него совершенно другие заботы, вопросы экономики, выживания и там, не знаю, прокормления своей семьи. Почему настолько большой вот этот гэп, разница между ними, пропасть?
Ну, это, к сожалению, на значительной степени травма интеллигенции в России в принципе, где она всегда воспринимала себя как европеец. Это еще, на самом деле, тянется с царских времен и во многом пестовалось, на самом деле, царским режимом. Я сейчас, да, не хочу там проводить какие-то параллели, но мы понимаем, что быть любимым писателем светского общества в Европе и при этом обладать 10 тысячами душ, да, было совершенно в российском обществе нормально. И интеллигенция, она вот уходит своими корнями российская вот туда, в барина, который пишет какие-то прекрасные книги, но при этом совершенно не чувствует никакого диссонанса с тем, что на него работают буквально рабы. И отношение к обществу как к какому-то скоту, который нужно загнать в определенные рамки и над которым должен властвовать, я не знаю, там, кто-то с таким... А, собственно, как раз к вопросу о писателей, Дмитрий Глуховский как раз с таким комментарием, в общем, и выступил, и Майкл Наки, где сказали, что вообще благодарны должны быть. Да-да-да, они выступили с тезисом, что вы еще благодарны должны быть, что вот такие, как они, типа говорят от вашего лица, и вообще лучше бы помалкивали, а не мешали умным людям работать. Ну вот, снова, нужно исправляться, исправляться нужно.
Ну, как говорится, люди работают. Хотел еще тоже вот уточнить такой вопрос по поводу, знаешь, расследований в целом. То, что... Я не знаю, слышал ты или нет, есть такой термин «офшорные медиа». Это как раз, наверное, то, что ты ОНП называешь. Он наш парень или как-то так
термин. Это не я, это термин.
Это термин, да. Алексея Навального, являющий террористом, экстремистом и иностранным агентом.
Отбили нашего парня, да, я его использовал, потому что вот такие журналисты...
Да-да, вот я хотел просто уточнить. А как ты думаешь, вот все... Прошу прощения, все расследования последних лет, даже последних 2 лет по поводу яхт, часов, олигархов, они вообще имеют под собой какую-то электоральную ценность? То есть оно добивает до людей, людям вообще интересно про это?
Нет, это, на мой взгляд, как бы время таких расследований прошло. Ребята, ваши ворюги, они превратились в кровопийц буквально. А вы все еще пытаетесь рассказать, что у них какое-то бесконечное количество часов. Все знают, что они воруют. Они, помимо того, что воруют, еще войну только что развязали и совершают, да, огромное количество всяких вещей, которые нам в страшном сне не могли присниться. Давайте вспомним только, что у нас там ЧВК Вагнер шло маршем до Москвы, потом его убили в самолете где-то над Ростовом, и вообще непонятно, что в России происходит. Сыну, 15-летнему сыну Кадырова 9 государственных наград дали и 2 государственных должности за то, что он избил политзаключенного. Да? Вот в какой мы России живем. А вы про яхты снимаете. Про яхты все понятно. Другая эпоха настала. И это как бы очередной комментарий относительно того, что политикам в фонде борьбы с коррупцией был только Алексей Навальный, только он понимал вот какие-то такие моменты и умел на них реагировать. В то время как оставшиеся на свободе люди, которые сейчас работают из-за границы, максимум, что могут делать, это вот по инерции заниматься тем, чем они занимались несколько лет назад.
Угу. Тогда к такому вопросу про персонали в оппозиции. Я не знаю, ты слышал или нет. Иностранный агент Евгений Чичваркин недавно сказал такую фразу, что как оппозиция мы провалились. И более того, там звучала такая фраза про то, что Запад выстроил стену и кидает туда деньги. То есть люди остаются там, и деньги тоже остаются там. Вот как ты относишься к такому суждению? И в целом, как бы, может, оцениваешь личность Евгения Чичваркина или людей, похожих на него по типу, вот по их высказываниям, по соотношению того, что это вина уже Запада, как бы, а не только российской оппозиции.
Ну вот все это нужно было говорить несколько лет назад. Евгений Чичваркин был у меня на эфире в самом начале войны, где он прямым текстом выписал себя из русских, сказал, что он не собирается никогда возвращаться в Россию, что его будущее России не интересует, и все, что как бы он хочет, это чтобы Украина выиграла войну, приехать в свободный Киев, и ему там будет хорошо. Это он сказал это прямым текстом. И то же самое прямым текстом в начале войны говорил, ну, каждый второй представитель либеральной оппозиции, если не каждый первый. В этот момент они обозначили себя как антинациональную силу, и сейчас вдруг не понимают, а что эта поддержка в России была потеряна, а почему антивоенное движение провалилось. Вот ровно из-за таких, как Евгений Чичваркин, к сожалению, она и провалилась. Я не совсем понимаю, о чем говорит Евгений сегодня, когда он заявляет, что мы провалились, значит, как оппозиция, мы проиграли Путину. Евгений, вы давно объявили себя как бы другой стороной, вы имеете на это право, я не хочу это запретить Евгению Чичваркину, я понимаю, что там людей эмоции. Нормально, живет в Лондоне давно, пострадал от российского режима, от путинского режима. Конечно, не ставлю это под сомнение. Но на какую реакцию вы рассчитывали, когда вы ставили крест на России и проклинали российское общество? Ну, вот только такую реакцию было получить. Поэтому было возможно получить, и на мой взгляд, да, антивоенная, вот моя личная трагедия, личная, которую я воспринимаю прям с болью, это что антивоенное движение должно было состояться, оно могло состояться, если бы не труды таких людей, как Чичваркин, таких людей, как Михаил Ходорковский, его структуры, таких людей, как ФБК, которые сделали все для того, чтобы уравнять оппозицию в войне, оппозицию России, с ненавистью к России, с оппозицией к России. Это, на мой взгляд, была недопустимая фатальная ошибка, я на это обращал внимание буквально в первые недели войны, как только услышав впервые эти доводы, как только увидел чудовищный бело-сине-белый флаг, о котором сейчас все забыли, да, но это тоже была вот ступень этих фатальных ошибок. Вы отказались от национального символа, вы отказались бороться за страну и объявили себя отдельной политической группировкой, поставив себя в оппозиции всем, кто не готов на России крест ставить. Никакому другому результату это привести не могло, и когда меня обвиняют в том, что я якобы там наношу политический урон российской оппозиции, я наношу урон не российской оппозиции, я наношу урон силам, которые объявили себя антироссийскими политиками, которые выступают, которые воюют против России, а не против режима Владимира Путина. Для меня это принципиально.
Перед тем, как мы обсудим в целом ошибки российской оппозиции, Роскомнадзор требует, говорит, не война, а специальная военная операция, а БСБ флаг признан экстремистским этим и движением, и символом, и еще что-то там. Вот, хорошо, тогда давай немножко подытожим такой разговор про оппозицию. Тут есть еще, наверное, 2 таких вопроса, которые хотелось бы задать. Первый вопрос. Какие в целом ошибки допустила российская оппозиция вот за последние 2 года, вот знаешь, как именно буллет-поинтами? То есть что было сделано не так?
Bullet point – это… Хорошо, давайте. Первое – это выступление с антинациональных и ненациональных позиций. Мы это подробно сегодня обсуждали. То есть люди встали в оппозицию стране, а не режиму. И выступали на стороне других государств, а не российского общества. Я считал принципиальным с самого начала, что мы должны объяснять, что то преступление, которое сейчас совершает режим, это не преступление, в котором виноваты его жертвы в России. На протяжении 1,5 лет мы слышали совершенно обратное. Это буквально какая-то я не знаю, как это правильно даже сформулировать, но вот это вот заигрывание с украинскими пропагандистами и продвижение украинской пропаганды, ну, на честным словом, с подалеком на популярной политике, наверное, все уже отсмеялись, но это как бы был важный маркер. Да, мы можем быть не согласны с войной. Да, мы можем считать, что ее нужно как можно быстрее закончить, и я каждый день считаю, что ее нужно как можно быстрее закончить. Я считал, что лучший момент, чтобы закончить так называемую специальную военную операцию, был 25 февраля, потом там 26 февраля и так далее. Сейчас самый лучший момент, чтобы закончить ее, сегодня находится. Да, что нужно... Нужно было защищать общество, выгораживать общество от режима. И то, что так метко сформулировал в самом начале войны Александр Шевчук, солист ДДТ, он сказал, не нужно путать родину с жопой президента. Родину с жопой президента перепутали сторонники Z, и мы видим, да, к чему это приводит, к каким чудовищным последствиям это приводит Россия. И, к сожалению, ту же самую ошибку фатальную совершила либеральная оппозиция, когда она тоже перепутала родину с жопой президента, только с другим знаком, да, не со знаком плюс, а со знаком минус, и приравняла все, что делает режим, к идее коллективной вины, коллективной же ответственности. Это была фатальная ошибка. Фатальной ошибкой были разговоры про репарации. Да, мы понимаем, что в определенной ситуации Россию могут вынудить платить репарации. Это неблагополучная ситуация, и не нужно пытаться выступать на стороне тех, кто пытается эти деньги из российского бюджета украсть. Прямая речь Владимира Милова, я вот прям буквально передаю на 100% ее смысл, и Милова, и Сергей Гуриев, они с похожими выступлениями выходили, что их задача, это прямая цитата, что их задача разрушить экономику России, чтобы Россия проиграла войну, после чего, придя к власти, они обещают вытащить из бюджета России вот это вот разрушенный, с разрушенной экономикой еще $1 триллион, внимание, там даже больше цифра звучала, чтобы передавать его соседнему государству. Ну, потрясающий план, действительно интересно, почему антивоенное движение провалилось. Вот, может быть, поэтому, может быть, не стоило вот этого говорить. Ужас просто. Да, и третий пункт, конечно, должна была быть борьба за символы. То есть мы видели антивоенные протесты в Соединенных Штатах во время войны в Ираке, во время войны в Афганистане, во время специальной операции на Ближнем Востоке, это в Сирии. Никому не приходило в голову выйти не с американским флагом. Они американцы, они выходят с американским флагом, потому что они не согласны с режимом. Они защищают родину от государства. У нас этот там акцент совершенно потерялся. Никто в либеральной оппозиции не посчитал нужным защитить родину от государства, и в итоге снова в очередной раз отдало государству монополию на то, чтобы говорить от лица родины. Ну, как бы я, к сожалению, об этом предупреждаю уже очень давно, и вот только сейчас это все резонирует. Могло быть иначе. Антивоенное движение не должно было провалиться, но сегодня оно провалилось.
Да, кстати, интересно, есть ли какой-то паблик или телеграм-канал, где твои прогнозы, которые сбылись, потому что есть у иностранного агента Максима Каца, которые не сбылись прогнозы, я знаю, вот есть такая ирония, как бы без дисреспекта, вот, но есть такое вот, интересно, есть ли какая-то альтернатива. Вот еще хотел обсудить риторику антивоенную в целом, немножко с другой стороны, потому что часто можно услышать от российских антивоенных спикеров о необходимости украинским мужчинам участвовать в боевых действиях до победного конца, то есть буквально нет права отказаться, нет права покинуть юрисдикцию, нет права выбрать другой путь. И я посмотрел, есть статистика Евростата, что больше 650 тысяч украинских мужчин уехали из страны, как бы, ну, буквально, как это называется, голосование, наверное, ногами, не знаю, если, может, некорректно, то простите меня. Вот, как ты относишься к такой риторике? То есть, с одной стороны, здесь должно остановиться, а с другой стороны, здесь должно продолжаться.
Ну, я абсолютно не считаю украинское государство дружественным украинскому обществу, и мы сейчас вот начинаем все больше и больше этому доказательств видеть. Я с ВТВ Ньюс об этом писал еще год назад, когда впервые появилась информация о том, что в Турции могут быть заключен мир. А я напомню, да, моя позиция была, что мир должен быть заключен как можно быстрее, чтобы как можно меньше людей погибло, потому что было очевидно уже тогда, год назад, что война, да, входит в состояние, вот это вот патовое состояние, где перемалываются жизни, но не двигается граница. Тогда украинское общество, украинская номенклатура отказалась рассказывать о том, что мирный договор возможен украинскому обществу, и сейчас, на мой взгляд, конечно, должна перед украинским обществом ответить. Другое дело, что этот вопрос должен задавать не я, посторонний Украине человек, я не являюсь украинским политиком, я всегда уважал Украину как отдельное государство, считал, что ошибкой фатальной будет война против Украины, но совершенно, да, не пытался влезть в их политику. И я уверен, что постепенно в их обществе начнет приходить то же понимание, которое вот пришло мне в России, что номенклатура, вообще интересы номенклатуры, интересы общества, они находятся в разных ипостасях. И когда правящий класс не несет издержки войны, он неминуемо будет относиться к людям, которые эти издержки войны несут, как к статистике, как к каким-то циферкам, которые у них меняются в папочках, которые им каждый день кладут на стол. Но это как бы повышает, подзадоривает их азарт, но никаким образом не заставляет их остановиться. И всем, кто пытается выжить, всем и в России, и на Украине, я говорил, что не нужно умирать за интерес номенклатуры. Сохраните себя. При этом, конечно, с уважением отношусь к желанию там, защитить и свою страну, и свой дом, когда на тебя нападает внешний агрессор, то есть люди, которые эти решения сознательно делают для себя, они субъекты в этой истории и имеют право на подобные поступки, они имеют право защищаться, разумеется, но когда государство относится к людям как к скоту и начинает сгонять их на мясные бунты, что с одной, что с другой стороны, это омерзительно и заслуживает критики.
С точки зрения российского государства, не война, а законодательство российского государства,
да,
специальная военная операция. Да, но еще, знаешь, какой вопрос, чуть уточняющий, но ведь такие же тезисы о том, что условно украинцы должны идти до конца по всем окопам, должны дальше продолжать боевые действия.
Украинцы никому ничего не должны, вот это очень важно, русские никому ничего не должны, и украинцы никому ничего не должны, они принимают решения за себя, и любой политик, и украинский, и российский, должен бороться за то, чтобы общество было субъектно в таких вопросах, чтобы государство к обществу не относилось как к скоту. Поэтому, когда российский либерал говорит, что украинцы должны бороться там за Зеленского, который сейчас отменил всю оппозицию и выборы на Украине, да, плюйте такому человеку в лицо. Украинцы ничего не должны никому, тем более они ничего не должны американским политикам, тем более они ничего не должны российским либеральным политикам. Это просто абсурд какой-то.
Да, еще хотел уточнить тоже про... Я не знаю, ты слышал про петицию Мудестаги в пользу отказчиков из России, Украины и Беларуси. Вот, по-моему, СТВ как раз ее публиковала, но я посмотрел, другие СМИ не опубликовали. То есть практически нигде она не вышла. Это как раз вот к вопросу о риторике. Как тебе кажется, почему вот либеральные такие российские СМИ отказываются не то, что ее подписывать, но и даже публиковать?
Потому что это, ну, во-первых, потому что не они являются инициаторами этой петиции. Во-вторых, мы на самом деле вот сейчас уже не понимаем, какие на самом деле взгляды они отстаивают, в чем их специальный интерес. Потому что мне долго было непонятно, почему петиция, которую запустила СВТВ News против санкций, которые бьют не по ближайшему окружению Путина, а по политмигрантам и беженцам, и простым русским, почему ее никто не поддержал. Мы помним, что я тогда буквально ко всем обращался, приходил к вам на эфир и говорил: пожалуйста, поддержите вместе, а мы можем нанести, в частности, урон режиму Путина. Не России, а режиму Путина, помочь людям спастись от репрессий, которые он разворачивает в России. Никакой поддержки не получил. Потом, спустя год, мы понимаем, почему этой поддержки не было. Потому что они были архитекторами этих санкций, буквально. Да, я обращался за помощью к людям, которые скрывали, но проводили ту политику, против которой я тогда выступал. Поэтому, может быть, через год мы еще что-то обнаружим, и окажется, что вообще задача была, там, я не знаю, утилизовать как можно больше там, Иванов и Тарасов для того, чтобы освободить жизненное пространство. Да? Ну, я уже ничего не боюсь.
Но получается же, что вот, ну, если мы совсем упростим, вот совсем-совсем упростим, что риторика Владимира Путина, она же оказалась буквально правильной. То есть он показывает, говорит: смотрите, вот эти люди, они вас, ну, не ассоциируют себя с вами, они вас не любят. Смотрите, любые их действия, они говорят лучше, чем их слова, лучше, чем тезисы, которые они произносят касательно своей моральности, правоты и всего вот этого, то есть моралите. Но их поступки, там, введение санкций, усложнение жизни рядовым россиянам, там, не знаю, отмены визы, отмены там перелетов между странами. То есть получается, ну, можно сказать, ну, совсем так грубо, что он оказался прав?
Здесь... классический случай, когда источник сообщения является частью сообщения, потому что Владимир Путин в России делает все то же самое. И мало кто нанес России такой урон и такой ущерб, как Владимир Путин за последние несколько лет. И так называемая специальная военная операция здесь, наверное, это наиболее ярко показывает. Россия в ближайшие 10 лет минимум из-за его действий не будет настолько сытой, насколько она была в 2017 году, не будет настолько процветающей. И экономика, и производство в России, на самом деле, отброшены ушли на многие годы в прошлое. Это не значит, что Россия завтра развалится, это не значит, что в России будет невозможно жить. Я совершенно не сторонник таких панических заявлений, но жить будет хуже, чем могло быть. И такого урона России никакая Украина нанести не могла. Такой урон России мог нанести только Владимир Путин. Поэтому это снова как бы мой тезис, который справедлив и по отношению к России, и по отношению к Украине и ко многим другим странам, где я каждый раз пытаюсь обратить внимание общества, что самый страшный враг, он всегда внутренний, и на него нужно обращать внимание, потому что изнутри нанести урон гораздо проще, чем извне. И это справедливо, когда мы говорим там про миграционную политику, которая сегодня происходит на Западе, в том числе в том, что американские, в том, что европейские, в том, что Лондон превратился в мусульманский город, в том, что самое популярное имя для мальчиков новорожденных и в Лондоне, и в Париже, еще в куче европейских столиц, это Магомед, виноваты не мусульмане, виноваты политики, которые проводили вот эту разрушительную миграционную политику последние десятилетия. И претензии у вас должны быть к ним. Мусульмане, они как любой нормальный человек, как русский беженец. Он едет туда, куда может, туда, где комфортнее, туда, где лучшие условия. Это нормальное человеческое поведение. У вас не должно к ним возникать вопросов. У вас должны возникать вопросы к политикам, которые не закрывают, не защищают границу вашей страны. Страна без границ, да, она перестает существовать. Если у вас границы не защищены, то все, значит, нет у вас политического общества больше никакого, вы не можете защищать свои интересы. Об этом нужно говорить, на такие вещи обращать внимание. И последний раз мы заговорили про иммиграционный кризис, просто тезис, который я тоже хочу продвинуть, что вообще вот есть такое очень вредное слово – нелегальный иммигрант. Что мы, вот что, как это эвфемизм, который используют политики для того, чтобы описать уголовника, человека, который совершил уголовное преступление, которое государство не хочет сажать по той или иной политической причине, потому что это люди, которые нарушили иммиграционное законодательство, это уголовное преступление. Это, если у вас правовое общество, если вы настаиваете на верховенстве закона, да, то нелегальный иммигрант – это значит уголовник, это значит, что это человек, который находится на свободе, несмотря на то, что по закону должен сидеть в тюрьме и тем более быть депортированным. И это ситуация, которую создали не мусульмане, а политики.
Да, и, наверное, такой финальный вопрос. Хавьера не успели обсудить. Я думаю, может, ну как-нибудь еще в следующий раз обсудим, что тоже интересный кейс. А вот как тебе кажется, учитывая вообще глобальную такую попытку отменить русских во всем мире, которая, как мне кажется, сейчас провалилась, не может ли стать вот такая любовь ко всему русскому глобальной контркультурой?
Она становится контркультурой на наших глазах, но Владимир Путин сделает все для того, чтобы она эту функцию выполняла, не могла выполнить. Я считаю, что шансы на то, чтобы русское стало привлекательным, были гораздо выше до войны, и никакое количество пропаганды не отменит тот факт, что Россия сегодня страдает от тех же самых проблем, от которых страдают все остальные европейские общества, от вымывания с родной культуры, от вымывания права, да, и вот ситуация с сыном Адамом Кадыровым, да, очень наглядно это показывает.
Угу. С нами сегодня был Михаил Светов, политик и выпускающий редактор СВТВ News. И с вами был также Павел Дубравский. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, ставьте лайки.
Спасибо большое, Павел. Спасибо.